вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве, в студии Макс Челноков, и наш народный адвокат сегодня Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Не забывайте, наши средства связи, все работает. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 8 495 7373 94 8. Также вы можете смотреть эфиры, а не только слушать. Например, какой потрясающий бордовый костюм сегодня на Лиле. Это вы можете увидеть в нашем YouTube-канале «Говорит Москва» Макса Марина. Также Telegram, радио «Говорит МСК» и ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8. Лиль, ты тоже хотела про свои соцсети сказать?
Да, обязательно. Мы забываем. И ВКонтакте находите меня, Лиля Петрик, адвокат, и в других социальных сетях подписывайтесь.
А ты адвокат или адвокатесса?
Я не люблю эти феминитивы.
Я тоже.
Президентша, да? Президент Российской Федерации, да?
А, вот куда ты метишь.
Депутат Российской Федерации, да, Государственной Думы. Соответственно, без всяких феминитивов есть то, что неизменно. Поэтому ВКонтакте Лиля Петрик, адвокат, и в других социальных сетях ищите, подписывайтесь. В сторис бывает много нужной, полезной юридической информации.
Ищите, да, обрящите. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Вадим. Вот такой вопрос. Вот у меня сын, значит, развелся со своей женой. Они составили, значит, до развода, до судебного соглашения о выплате алиментов в размере 20 тысяч. Значит, сын регулярно все выплачивает, без задержек. Ну, через полгода, естественно, начались с ее стороны требования увеличить выплаты. Ну, естественно, там сын также... значит, посылал еще больше денег. Значит, а сейчас, через год, она подает в суд и хочет, значит, это соглашение расторгнуть, и чтобы ей выплачивали официально алименты, ну, в размере 25% от заработной платы. Какова судебная перспектива, скажите?
Положительная. Положительная судебная перспектива у нее, и в данном... Фонит немножко, и в данном случае, если будет доказано, что и первое, что для ребенка нужно гораздо больше сумма, и в том числе, что доходы отца в разы превышают, или даже не в разы, а немного больше, то, конечно, суд пойдет на то, чтобы улучшить материальное положение ребенка. Здесь же речь идет о ребенке, да, о его непосредственно... положении материальном в том числе, поэтому у нее есть шансы и перспективы.
7373948, прямой эфир, добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Ольга.
Да, Ольга.
Скажите, пожалуйста, пенсионер, собственник двух квартир, одну из них можно оформить с пожизненным содержанием, вот как бы на другого человека с пожизненным содержанием?
Конечно, можно. Абсолютно никаких обременений у вас нет, да, вы можете оформить ренту, получите какую-то часть сразу в денежном эквиваленте, плюс содержание ежемесячное, на которое вы договоритесь.
То есть не обязательно одну квартиру иметь, можно, если и две.
Да хоть три, здесь, тут не имеет значения.
Здесь нужно единственное понимать о том, что право собственности вот на эту квартиру сразу перейдет на третье лицо, да, то есть вы уже не будете собственником этой квартиры, а она останется у вас одна.
Быть уверенным в этом человеке надо.
Да.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день.
Добрый день, Макс, Лилия. Это Глеб из Екатеринбурга. Вот буквально сегодня утром я предложил своему приятелю там одно решение его проблемы. И говорю, посоветуйся с адвокатами. И вот сейчас, используя случаем, я хочу спросить. Ситуация такая. У него кредит на 1 000 000 рублей. И он сейчас лишился работы и не может его выплачивать. У него есть собственность, дачный участок. с супругой они официально не оформлены. Он говорит, если приставы придут, они этот дачный участок изымут, естественно, в пользу погашения кредита. Я говорю, оформи займ нотариально на свою жену и в качестве обеспечения этого займа сделай участок. Если он будет с обременением, вот вопрос, смогут ли приставы его изъять?
А какой займ нотариальный с женой? Фиктивный займ?
Тогда, ну, получается, что да.
Тогда нужно понимать следующий момент, что когда и если дело дойдет до банкротства, то эти сделки могут быть признаны фиктивными, да. И здесь вот в таких случаях я не рекомендую абсолютно точно делать какие-то схемы, похожие на законные. Ага. Кроме этого, даже если сейчас он эту дачу будет оформлять на кого-то, неважно, подарит маме,
папе. Это да, 2 года, да, я знаю.
Да.
У меня вопрос такой, приставы могут изъять имущество, на котором есть обременение какое-либо? Вот в чем ключевое это.
Смотря какое обременение, кто это обременение накладывал.
Залоговое,
да.
Например, залоговое.
Ну, залоговое, оно уже под залогом, да, то есть на это имущество, если мы говорим про недвижимость, должна быть в Росреестре галочка, да, вот там в графе, что имущество находится под залогом, и это другая сделка. Конечно, они тоже отправят в Росреестр свое постановление о наложении запрета, но здесь будет просто двойная история. И вот это имущество, если на него раньше было наложено какое-либо обременение, маловероятно, что приставы будут его выставлять на торги. То есть это совсем не быстрая и непростая такая процедура, да? Поэтому здесь, может быть, для начала, чтобы вот не ставить прям сразу под удар эту дачу, подпишите соглашение, ну, друг ваш, да, пусть подпишет соглашение с банком о...
Я ему то же самое.
Конечно, деле. И выплачивает, да, по мере возможности. А если мало ли...
Банк, объясни ситуацию.
Да, а мало ли через полгода или через год у него улучшится финансовая ситуация, он одним платежом это сможет закрыть. Поэтому максимально при возможности, да, нужно непосредственно договариваться с банком, когда дело дойдет до исполнительного производства, то это тоже как минимум еще год всего этого от начала и до реализации, если до такого дела дойдет.
Ну, спасибо, собственно, для... получается, сейчас еще один момент. То есть, получается... Алло.
Да, говорите.
Да. То есть, получается, если он, ну, я ему так и сказал, берешь нотариальный вот договор займа, заверенный, который вы у нотариуса составляете, там, скажем, на 100 тысяч рублей, условно, идете с ним в Росреестр и говорите, вот у нас договор, наложите обременение. То есть, теоретически, приставы приходят со своими исполнительными, накладывают второе обременение, и это, получается, в любом случае можно затянуть таким образом весь процесс.
А можно этого всего не делать? Я говорю,
ну,
что можно этого всего не
понял.
Делать, поэтому просто лишний раз вы сходите к нотариусу, да, там будет договор займа, даже мы говорим о реальном договоре займа, да, котором будет указано, что именно эта дача идет под залог, но нужно понимать, что если дача стоит 5 миллионов, а кредит, а займ там условно там миллион или там 100 тысяч, но все же будут понимать, что это такая фиктивная, мнимая сделка, поэтому будьте осторожны.
Спасибо огромное.
Пожалуйста, всего Глеб, доброго. Да, всего доброго. 7373948, прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, говорите.
Татьяна Ивановна.
Да, Татьяна Ивановна, ваш вопрос.
Уважаемый адвокат Лиля, будьте добры, в силу определенных причин, не подскажете адрес или телефон, который вы давали нашим слушателям, чтобы обратиться с вами к вам за адвокатской помощью.
Я
ветеран труда, и у меня пенсионер, естественно.
А сейчас вы не можете задать вопрос, не хотите?
Я обращаюсь, чтобы обратиться вот таким образом.
порой бывают вопросы, которые не хочется и не нужно озвучивать в эфире. Вот я не знаю, насколько это будет реклама или нет, если мы адрес бюро, в котором коллеги...
Телефон.
В которой я работаю, дадим в прямом
название.
Эфире.
Можно, можно.
Да, Московская коллегия адвокатов Карабанов и партнеры. А номер телефона мы сейчас поищем в интернете.
Потому что ты его наизусть не помнишь.
Я же туда не звоню.
Так, сейчас мы объявим, слушайте по радио, спасибо, сейчас объявим.
Да, итак, 8-800-777-16-96. Это Московская коллегия адвокатов, Карабанов и партнеры.
8-800-777-16-96. Звоните и просите Лилию Петрик. Надеюсь, поймаете, и она поможет вам.
Точно.
7-3-7-3-94-8, прямой эфир, продолжаем. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, меня зовут Валерий.
Да, Валерий.
Скажите, пожалуйста, вот у меня есть имущество, квартира, дача, дом.
Поздравляем.
Везет.
Да.
Так.
Да. Если я женюсь, и в последующем какие-то недоразумения произойдут, и придется разводиться, у моей будущей жены тоже есть квартира. Угу. Как мы будем после развода или в случае даже моей смерти разбираться с этим имуществом?
Здесь у вас два вопроса. Значит, первое. Если вы разведетесь, то все то имущество, которое было у каждого из вас до вступления в брак, останется каждому из вас. И разделу оно точно подлежать не будет. Да, то есть с...
Ваши все дома, квартиры, дачи останутся у вас, у жены свое.
Да, то, что вы заработаете и купите вместе, купите, например, еще одну квартиру и еще два дома. Вот это еще одна новая квартира, купленная в браке, и дом, они будут делиться по одной второй, да. То есть с имуществом здесь все понятно. А в случае смерти здесь следующая история. А супруг будет наследником первой очереди. Кто у вас, кроме супруги, еще есть в наследниках? Родители,
у
дети?
У меня есть угу. дочь, сын. От первого брата. Угу. Угу. Как здесь будет делиться имущество?
Здесь будет делиться все ваше имущество, которое было у вас до брака, по одной трети. Одна треть вашей супруги и по одной трети сыну и дочери. Но здесь нужно учитывать, что в случае смерти супруги вот эта квартира, которая на нее оформлена и у нее есть до вступления в брак, также будет являться и вашим наследством, вы тоже будете в списке наследников. То есть если у нее есть дети, то вы наравне, в равных долях с детьми. Если у нее никого нет, то эта квартира после ее смерти перейдет вам. Господи, я дала прям чуть ли не наводку для преступников. Мне кажется, порой, отвечая на вопрос, раскрываются такие схемы, когда можно завладеть имуществом сначала с добрыми помыслами, а потом окажется, что...
Тьфу-тьфу-тьфу.
Да.
Вы получили ответ?
Да.
Лилия, скажите, последний вопрос. Скажите, да. А вот у меня взрослая дочь, ей 25 лет, и в случае, если я женюсь, может ли моя будущая, ну, супруга удочерить мою дочь каким-то образом?
Но в 25 лет уже это невозможно. Это уже невозможно, потому что... А у нее в свидетельстве о рождении у вашей дочери нет, стоит прочерк мамы? Как так получилось?
Да, мама умерла просто, да, и я единственный, вот у нее папа и моя дочь. Mm-hmm. И вот я хочу жениться, и чтобы официально была дочь, и вот моя будущая жена не возражает, чтобы ее удочерить. Это невозможно сделать?
Это невозможно никак сделать. Если бы это было до там совершеннолетия ее, это можно было бы сделать. И сейчас она просто по доброй воле, если у нее нет своих детей, она может, например, составить завещание там в адрес вашей дочери в том числе, да, потому что ваша дочь не будет наследницей в случае ее смерти. Поэтому можно, например, вот таким пойти путем, написав завещание там на часть ее имущества на вашу дочь. классные отношения.
Спасибо,
да,
вот, большое.
Вот мне нравятся такие истории, когда у людей есть доверие, да, и с пониманием и с добром относятся к детям от первых там жен, мужей, и вот такая гармония и понимание.
В России усыновить ребенка можно до 18 лет.
Да, конечно, о чем мы и говорим.
Гео24 пишет: добрый день, родственник оформил договор купли-продажи, подскажите, в течение какого срока можно обжаловать договор, этот договор в случае смерти родственника?
Вообще, общий срок исковой давности у нас составляет 3 года. Но бывают и иные исключительные случаи. Например, 1 год с того момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушенном праве. Да? То есть вот сейчас мы узнали и быстро начали обжаловать. Либо, например, отпали ситуации, которые угрожали жизни человеку, то есть те тяжелые стечения обстоятельств, при которых он был вынужден эту сделку подписать. Поэтому в каждом конкретном случае, безусловно, нужно разбираться. Общее правило — 3 года.
Идем далее. 7373948. Это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Алло, добрый день. Зовут Екатерина.
Да, Екатерина.
Значит, дополнительно объясните мне, вот у меня квартира, сделали хороший ремонт и развелись. Моя квартира уже будет общая из-за ремонта? Объясните ситуацию.
Хороший вопрос, Екатерина, спасибо огромное. Очень часто возникает, и даже вот в эти выходные ко мне с похожим вопросом обращались. Получается так, например, до брака купили квартиру и даже оформили в собственность в новом доме. Эта квартира только стены. Стоит она 10 миллионов и там площадь квартиры условно 100 квадратных метров. За время брака, за 5 или там 7 лет, да даже за 3 года, сделали ремонт. Ремонт сделали на 20 миллионов, да, то есть стоимость...
Ничего себе.
Ну, например, покупали на этапе строительства, а цены на стройматериалы, да, выросли. То есть общая стоимость квартиры у нас уже 30 миллионов, да, и вот эти 10 миллионов, которые вложены в ремонт, он может потребовать либо в виде денежной компенсации половину потраченного
супруг,
либо просить суд выделить ему долю. Вот в эквиваленте похожем на то, что было потрачено. Поэтому, да, вполне возможно, в практике такие случаи есть, и здесь, если он докажет, что в том числе из его средств или со средств общего семейного бюджета, то да. Если вы докажете, что все деньги на ремонт были у вас получены до брака, тогда, конечно, нет. Поэтому сложная история, непростая, и спасибо за вопрос.
7373948, это прямой эфир, добрый день.
Я могу задать вопрос?
Да.
Значит, я положила деньги на долгий срок в инвестиционный фонд «Росгосстрахжизнь».
Так.
На 3 года. Значит, 3 года прошли. Деньги они мне мои вернули, то, что я положила. А то, что у меня дополнительный доход образовался за 3 года, они мне не выдают под предлогом того, что на них наложены санкции, и они не могут мне выдать эти дополнительные проценты.
И что мне вопрос делать? В чем?
Ой, хороший вопрос. Он такой, знаете, всех затрагивает. А уже хорошо, что вернули ваши деньги. Это уже
да,
плюс.
Да,
относительно второй части вопроса, здесь однозначно ответить невозможно до того момента, пока не посмотрим соглашение, которое было у вас подписано с банком. Да? Кроме этого, получите от них письменный отказ, да, чтобы вот они письменно мотивировали, почему они не выдают вам эти проценты, которые должны выдать. То, что банк находится под санкциями, возможно, находится, да, или находится действительно под санкциями, не говорит о том, что они не получили прибыль, и у них нет денег на счетах в России, да, то есть, возможно, какие-то счета, да, там, которые есть и у них, и были вклады в покупку инвестиционных каких-то продуктов, действительно заморожены, да, такое бывает, а, возможно, именно ваш продукт и не был, поэтому пусть напишут официальное письмо с отказом выдачи, когда они будут выдавать. Мы его посмотрим, это очень хорошая практика, и тогда вам скажем какой-то более конкретный ответ.
То есть, если я получу этот ответ, отрицательный или положительный, неважно.
Неважно, пусть мотивируют.
Да, мне нужно обратиться в вашу коллегию адвокатов.
Да, позвоните, потому что вопрос интересный, практики мало сложившейся, да, мы понимаем, что это вот полгода там с этих введенных санкций на банки, а на некоторые может быть и меньше, да, и посмотрим, как они отвечают и что вообще с этим можно сделать, да, как можно с юридической точки зрения это все обыграть и сложить какую-то судебную практику.
Спасибо. Да, всего доброго. Вадим Борисов пишет. Здравствуйте. У нас в СНТ общее собрание собственников решило ликвидировать СНТ. Сейчас СНТ в стадии ликвидации. Земля общего пользования не разграничены. Земли. У каждого собственника заключены договор с Мосэнерго и на вывоз мусора. Какие действия надо предпринять, чтобы наши бывшие СНТ присоединили к ближайшей деревне?
Ой, такой вопрос очень интересный. Ликвидировали СНТ и сами остались где? И приняли документы на ликвидацию даже, да?
Ну, остались порознь, там ничего нету, они каждый за себя теперь.
Понимаешь, а как так? Вот я не встречала в практике. То есть, представляешь, построен жилой дом где-то, и он не относится ни СНТ, ни деревня, ни город, вообще никакое поселение, да? Какой там адрес? Что с этим будет, да?
Нет,
как
адрес, наверное, остался, а именно форма управления, она...
Ликвидируют и что, да? То есть за ликвидацией должно что-то последовать... может быть, даже сразу. Не скажу вам сходу, да, потому что это такой узкопрофильный вопрос, которым можно заняться, но это, скорее всего, в формате или что-то похожее посмотреть практику, когда присоединяли там часть Новой Москвы, да, как вот здесь схема проходила. Тоже классный вопрос. Вот за что люблю наши эфиры, потому что постоянно что-то новое. Вот даже... Там за 20 лет практики не встречалась вообще нигде.
7373948, это телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 88 88 94 8, и телеграм говорит МСК-бот. Любое СНТ входит в площади местной администрации, конечно, пишет Михаил. Как это ликвидировали в никуда?
В этом вопрос логически и возник, да, то есть если приняли документы на ликвидацию, то где-то что-то должно произойти, да?
Появиться. Татьяна Кулагина пишет, долевая собственность по 1/3 в четырехкомнатной квартире в Москве на 5-м этаже. Брат хочет выделить свою долю в натуре через суд, а так как договориться не получается. Какие последствия могут быть для остальных собственников? Остальным тоже выделять в натуре? Может ли принудить меня к денежной компенсации, если я не трудоустроена и нет источника дохода?
Первое. Да, он обращается в суд, выделяет долю, и обычная практика. И суд удовлетворит такой иск. Второй. Нужно ли остальным выделять? Это как вы хотите, я не знаю, смотря для чего выделять. Следующий вопрос. Могут ли с вас что-то взыскать? А что с вас взыскивать? Здесь, скорее всего, о чем речь идет. Он хочет выделить долю в натуре и продать ее. Да, если вы сособственники остальные... не захотите купить, он выставит ее на торги, продаст эту долю, получит свои деньги. Поэтому здесь его логика понятна. Если и когда он выделит эту долю, вы готовы ему будете выплатить за эту долю компенсацию, пожалуйста, он готов принять деньги. Я думаю, там только в этом вопрос. Договоритесь с ним о цене, в рассрочку, в кредит, выплатите ему часть денег и живите спокойно.
Лилия Петрик сегодня наш народный адвокат. После новостей мы продолжим отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, звоните, пишите. Новости на «Говорит Москва».
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13.35 в Москве, в студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Лилия Петрик. Лилия, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья. Я тут в перерыве рассказываю и вдохновляю всех на позитив. Больше улыбайтесь, и будет меньше разных неурядиц в жизни. Поэтому только с позитивом, с улыбкой по жизни вот встаем, вот пойдем и проживем этот день классно. Чего всем желаю.
Посмотрите на улыбку Лили Петрик в YouTube-канале «Говорит Москва», также в Телеграме «Радио говорит МСК» в одно слово и ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8. Это прямые видеотрансляции. Вопрос, Лили, добрый день. Возможен ли выкуп выморочного имущества квартиры в многоквартирном доме?
Вымороченное имущество, оно переходит государству. Выкупить у государства, конечно, они, то имущество, которое есть в собственности у государства, они периодически либо выставляют на торги, либо сдают в социальный найм. Поэтому следите за тем имуществом, которое появляется на торгах департамента имущества. Там очень много интересных лотов и объектов.
И ответ, да, можно купить, да, совершенно не проблема. Да. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, говорите.
Будьте добры, вот такая ситуация. Мы хотим купить квартиру у соседа, ему 82 года. У него есть дочь, с ним не живет, не прописано, но у них плохие отношения. Может ли как-то это... угрожать этому договору купли-продажи?
У нее останется право обжаловать это, но если у вас будет составлен грамотно сам договор купли-продажи, в данном случае с учетом возраста гражданина лучше это делать нотариально, чтобы нотариус удостоверил дееспособность этого соседа, то, пожалуйста, шансы на то, что она отменит эту сделку, потому что он не осознавал значения своих действий, либо болел какими-то там хроническими заболеваниями, которые препятствовали, ну, например, алкоголизм, наркомания, препятствовали пониманию сути договора, у нее не будет. Поэтому обычная стандартная схема: делайте договор купли-продажи, но вот рекомендую сделать его нотариальным.
Справки из диспансеров помогут?
А их взять обязательно нужно. Это будет совокупность доказательств, если у вас такая ситуация возникнет. Да? То есть нотариус проверил дееспособность, да, запросил Росреестр, справки мы взяли, да, соседи опросили, что общался, понимал значение своих действий. То есть это все одного доказательства, как правило, в суде не хватает, и всегда берем ту самую совокупность доказательств. Берите, собирайте, конечно.
Хорошо, спасибо. Спасибо, да, спасибо вам. Лиль, вопрос такой. Да. Если ипотека оформлена на жену, оплачиваю я, какая моя доля при разводе, спрашивает Макс.
1/2, так же, как и 1/2 остатка долга за эту квартиру. Ипотечная квартира, ипотечное имущество было в браке. На кого оно оформлено, не имеет значения. При разделе 1/2 вам и долгов тоже 1/2 вам. Так же, как и ей, все по-честному, все поровну.
7373948, прямой эфир, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Рафик. Скажите, пожалуйста, я несовершеннолетнюю дочку дом, если подарю, потом можно будет оспаривать, кто-то, может быть, там, приставы могут оспаривать?
Приставы маловероятно, но если дело дойдет до банкротства, то вполне возможно, сделки за последние 3 года проверят, да, здесь вот вопрос только в этом заключается. Приставы этим не занимаются, но при банкротстве точно проверяют и смотрят, куда уходило имущество и зачем. Если у вас в собственности только дом и есть какая-то угроза того, что могут наложить запрет на отчуждение, то нет смысла его продавать, потому что единственного жилья никто лишать не будет даже там при банкротном деле.
Ладно, спасибо вам большое.
Пожалуйста, удачи вам. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Вот пишут слушатели, лучше еще Это вот дает совет, что хранить все чеки во время использованные, значит, на материалы деньги, это вот тем, кто будет делать ремонт в квартире, и достанется она или не достанется, там, делится ремонт или не делится. Да. Собирать и хранить, пишет Глеб.
Вот это для собирателей фантиков, чеков. Вот я не собиратель этих фантиков и чеков, и часть денег у всех граждан мы тратим всегда наличными, да, не всегда по карте, не всегда их можно отследить. Да, это в идеале, но мы же не знаем, когда тот самый развод случится. И мы все надеемся, и пусть у каждого так будет, чтобы он не случился никогда. Ну и вот представьте, будете ли вы хранить эти чеки 20-30 лет?
Да нет, ну пусть их собирают, да. Ну хотите, собирайте.
Если есть там такая возможность, опять, где их хранить? Кроме этого, раз в год как минимум нужно вычищать квартиру от всего ненужного, в том числе от ненужных чеков, и выбрасывать их, чтобы денежки приходили.
Что это?
Да, новые и свежие.
Что это вычищать? Не надо ничего вычищать так часто-то. Так можно все выбросить. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, говорите, вы в эфире.
Добрый день, Максим. Сергей Черский, сталкер. Добрый день, Сергей. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, на первом этаже, в пятиэтажном доме, если через канализацию затопило... Там засорение в подвале, и там, ну, ремонт, обои, часть мебели, ковры, вот это в негодность пришло. Что можно сделать вот там?
Ну, нужно изначально, наверное, акт какой-то составлялся, кто затопил, да, как это случилось, по чьей это вине, потому что затопление не всегда же по вине жильцов или там соседей сверху, иногда затопление может произойти из-за того, что прорвало трубу, и это уже ответственность точно не собственника жилья, а компании управляющей. Поэтому здесь вот однозначно ответить, кто затопил, да, как это случилось. Если вы расскажете немножко, то мы, может, и подскажем.
Неизвестно, но ты же живешь, не знаешь, что там, с какого над тобой или квартиры, этажа, как это расследование. Все квартиры закрыты, никто не открывает. Там, что, вы, никто не ответит, да, вы меня затопили, не затопили, как, или вы что-то там бросили в унитаз. Там. Как в таком случае быть?
Да, проводить экспертизу, устанавливать, да. К вам подали иск или вы хотите подать?
Нет, он.
Я хочу, меня затопило.
Вас все же.
Но его затопило из подвала. Из подвала, не сверху, а из подвала. Канализацию прорвало.
В подвале засор, а засорило, вода вся со всех этажей идет на первый этаж.
Так все-таки сверху это льется от соседей?
Да.
А засор внизу, значит, кто виноват, что образовался засор? Скорее всего, управляющая компания. Акт нужно составлять. И нужно будет...
Акт составил я. Они акт осмотра квартиры составили, что да, видят, что... Ну, акт составил.
А засор сам где? Внизу в подвале?
Да, засор в подвале, под квартирой.
Это, может, и вы устроили сами, тоже такое
может быть. Здесь вопрос, да, непростой, кроме того, как сначала нужно установить, к кому. Потому что, может быть, ну, я бы изначально, да, понятно, исходя из стоимости ремонта, ответчиком бы ставила управляющую компанию, потому что засор находится не у вас, не у соседей, не у кого-то, да, очевидно, да. Какие-то вопросы будут. Потом, когда придет управляющая компания, пришлет отзыв на ваше исковое заявление, и они в том числе докажут, что они не виноваты, привлекать соответчиками других соседей, либо менять ответчика, да? То есть изначально нужно идти вот, скорее всего, по такому пути. Пишите претензию в управляющую компанию, засор не у вас, а где-то там ниже, да? Да. Пусть они ответят, собирайте этот ответ, этот акт, который у вас есть, прикладывайте фотографии до и после, подавайте иск к управляющей компании, а дальше уже, исходя из того, какой будет от них отзыв. Ну вот больше вот в таком минутной консультации здесь порекомендовать невозможно.
И как оценить, да, вот материально? Как это
оценка, оценить? оценка, дополнительные расходы, конечно же, оценка.
Действуйте, спасибо большое. 7373-94... Ой, да, 94,8.
Добрый день.
Добрый день.
Большое спасибо. Это Лилия Степановна. И вот я могу только сочувствовать радиостанции и адвокату, который вынужден это отвечать на вопросы по ЖКХ.
Да.
Дело в том, что это профессионалы, которые занимаются эксплуатацией жилищного фонда, в том числе энергетики, канализации и так далее, они все категорически против вот этой системы управляющих компаний. Это непонятно для чего сделано. Дом – это сложнейшая система, которой не могут управлять какие-то совершенно непрофессионалы. Дело в том, что если бы за этим кто-нибудь следил, наблюдал, никогда не было никаких бы засоров. Нужна монополия государственного управления жилищным
фондом. Смотрите, компания набирает себе под свое крыло огромное количество домов.
А вам большое спасибо, что
пожалуйста.
Вы так отвечаете.
Да.
На самом деле в этом правда есть, потому что...
Никто и не спорит.
Нет, когда разговор идет голос в голос, то это уже спор. Да,
совсем нет.
Априори. Здесь я согласна с радиослушателем, потому что невозможно отследить качество работы управляющих компаний, когда их миллион, да, по всей стране, а когда это госмонополия, это как у нас кабинет министров, да, когда все очень четко, очень понятно, куда выделили деньги, куда они пошли, где растратились, да. То есть нам очень в этом плане повезло с нашим премьером, с Мишустиным, да. Он настолько идеально выстроил работу кабинета министров, да, и всех программ, нацпрограмм и распределения денежных средств, все настолько прозрачно стало, что если бы в том числе управляющая компания была одна государственная, и, может быть, был под это специальное министерство, то и это заработало бы как часы, как любые другие министерства в нашей стране. Поэтому спасибо за идею. Возможно, кто-то из депутатов, законодателей нас услышит и примет это к своему вниманию.
Конечно. Сергей пишет наш стрим, Лиля красотка, Максим, а Максимка они меня почему-то называют,
любим
у них есть право
тебя.
Такое, наверное,
мы
да.
Тебя
портит
любим.
Картину, конечно, любим. 7373948, прямой эфир, добрый день.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей, пожалуйста.
Вот было у нас СНТ одно, разделились на две части, и, скажем так, старый писатель с новым не дружит, и вот старый писатель снял ворота, поставил автоматические. Теперь просит, чтобы мы ему приносили за другие деньги. Как вот можно повлиять, и получается, что вот он что хочет, то делает, потом не согласовывает ни с кем.
Ну, это как корпоративный спор какой-то. А теперь вы должны понять, нужны вам эти ворота или нет. Если незаконно установлены, сносите. Если все-таки ворота всем нужны, ну, все мы понимаем, что и брелки нужны, нужно скинуться и взять эти брелки.
Ну, просто понимаете...
Да.
Их 60%, а у нас 40%. Как бы не голосовали, все равно, получается, они все время одобряют то, что, допустим, как бы им нужно.
Но,
по факту все молчат.
Но давайте исходить из того, что все-таки хорошие ворота автоматические, они не такой уж минус, да? Я понимаю, что в спорах, когда уже накалена ситуация, уже не важно, хорошая противная сторона делает или плохое, да? Уже вот все равно они делают, не посоветовались, значит, они делают плохо. Но исходите из того, вот в данном случае, это даже не юридический совет, из того, что полезно. Ворота, мне кажется, нужно дело, а в остальном, ну...
Вот, получается, и поставили, и они несколько раз в месяц сломаются. То блок сгорел, то какая-то микросхема, то есть они теперь, получается, открыты и заезжают, выезжают кто хочет.
Ну, тогда сейчас и сбрасываться не на что, и брелки эти покупать нет смысла.
Сам вопрос
и
решился.
Да. Не заедешь, когда день-два работают, потом приезжаешь на выходной, опять открыто.
Ну, сделайте, сколько это стоит? 300 рублей, 500 этот брелок стоит?
Да нет, он
стоит.
Подороже стоит, но все-таки...
Да, вроде тысячи.
Он где-то 1000-1500, да.
Ну, сейчас же все у нас по звонку телефонному, да, это гораздо даже проще.
У кого-то есть, у кого-то не делают такие истории. Вот у меня был звонок, спасибо, Алексей, большое. Вот, а потом сделали все-таки через брелок гораздо проще, потому что то связь пропадает, то еще какая-то ерунда и так далее. И по пол вереница машин стоит, по часу не могут въехать. Если после развода жена свою долю ипотеки не оплачивает, что будет, спрашивает Макс.
Что будет? Банк будет взыскивать с нее эти денежные средства. Ну, типичная история с этими ипотеками. Как хорошо жили, когда ипотеки и банкротство были только вот в этих вражеских Соединенных Штатах Америки. И так было наблюдать, набрали они там домов, а потом они банкротятся. И теперь дошло это до нас, и мне, честно сказать, жалко наших людей, которые берут ипотеку.
Возьмите, но не все же могут сразу или купить, или по наследству.
Я согласна, но, может быть, есть смысл брать что-то поменьше, да, да, не в центре, да, подальше. Но
какая это, разница, все равно ипотека, это все равно деньги.
Это другая история, понимаешь, брать на этапе строительства. Но ипотека, нужно понимать, и мне, наверное, сейчас все застройщики больше не возьмут на работу и не будут брать как адвоката.
Да.
Но нужно понимать, что ипотечные кредиты, они всегда несут обязательства. И всегда рассчитывайте, что если у вас есть минимум 70% закрыть ипотеку, берите. Тогда это спокойно, вы ее оплатите. Если есть меньше, не рискуйте. Вот, да?
Программа называется «Народный адвокат», а не «Народный финансист». Лилия Петрик на все руки мастера, заметьте.
Это пожалуйста, это пожалуйста.
7-3-94-8.
Поэтому выплатит, не переживайте.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Николай.
Да, Николай.
Спасибо вам за программу, полезную очень. У меня к вам такой вопросик. Вот смотрите, я уже там пожилой человек, я хотел бы оставить свою недвижимость своей внучке, только внучке. Вот. Но у меня есть еще сын от предыдущего брака. Как мне поступить?
А сыну сколько лет?
Ну, сыну уже за 30 уже.
Всего лишь за 30, а вам?
А мне уже за 60.
Я спрашиваю не потому, что мне интересен ваш возраст, а только с юридической точки зрения. Если к моменту ухода вас из жизни, а это, я думаю, если 60 случится еще не скоро, лет через 30, то есть возможность, что сын будет уже пенсионного возраста, да, ему тоже будет 60 лет. И, соответственно, он может иметь право на обязательную долю в наследстве. А вот эта обязательная доля в наследстве не менее 1/2, чем полагалось бы ему по закону. То есть 1/2 квартиры, даже если будет завещание на внучку, останется ему. Поэтому...
А сейчас что ему делать?
А сейчас
спрашивает.
Сейчас вам всего лишь 60 лет. Вы еще можете новых детей родить, да? И у нас есть масса примеров и в 60, и в 65, и в 70. Поэтому пока не торопитесь, да? Лет через 5 вернетесь к этому вопросу. Но завещание напишите. Вот, собственно
пока не
говоря...
торопитесь, но завещание напишите.
Да. Вот, я имела в виду, что с дарением не торопитесь, потому что если вы подарите, все, у вас имущества не будет, а у вас родится новый ребенок или родится новая внучка, на которую вы тоже захотите часть отписать, а больше не будет, да, поэтому...
Нет, уже 100% что не будет, потому что супруга у меня тоже...
Смотрите, совет от адвоката, напишите завещание на внучку, а дарение пока приостановите, все.
Лет через 5 вернетесь к вопросу, звоните
нам. Вот ваш
нам.
Ответ. Спасибо большое. Саша, нет, вот Майк Ефремов все задает тебе вопрос.
Да.
Спросите, пожалуйста, у этой суперпозитивной девушки, она однофамильца или какая-нибудь дальняя родственница? Чья? Моя? Однофамильца чья?
Нет, но это же...
Да можешь не отвечать.
Всем известная история. Есть спортсменка Лариса Петрик, всем известная. Есть петербургский химик-ученый Петрик тоже. Есть еще вор в законе Петрик. Вот вы подумайте, чья я родственница.
Заинтриговала, ты посмотри, а. А может, правда, вор в законе? Добрый день, как вас зовут?
Папа.
Алло. Добрый день, Максим, Лиля.
Да, добрый день.
Если сможете помочь в консультации в таком вопросе. Вот были на корабельном круизе, и у моего товарища за столом попала косточка от рыбы в горло. Обращаясь к медработнику на корабле, он ответил о том, что все консультации платные, не говоря о том, что уже какая-то медицинская помощь. Ну, благо мы проконсультировались, нашли медика еще профессионального, который там был. Сказал, что ничего страшного, можно подождать до берега, но это было 4 часа. Но все равно неприятно, и были боли и так далее. Можно ли подать в суд на неоказание помощи?
Здесь несколько моментов, да. Здесь несколько моментов. Нужно посмотреть первое, страховку. Обычно, когда мы уезжаем в круиз...
Да, страхуем.
Да, бывает страховка. Но круиз мог быть по России. Вот мы знаем очень много круизов на Волге, и страховку здесь никто не оформляет.
Такого,
да?
не может быть. Любое оказание услуг вот таких туркомпаниями обязательно страховка есть. Это стало быть здесь врач или...
Подожди, да? Нужно посмотреть, если такая страховка есть, ту самую страховку, что входит в этот страховой случай. Угу. Второй момент. Если есть вред здоровью, то, конечно, туристическая компания, как компания, которая предоставила этот продукт, должна возместить. Но то же самое, как... Неважно, пример не буду здесь приводить. Да. Соответственно, бывают случаи, когда у нас есть даже страховка, мы сами оплачиваем медицинские услуги, а потом страховая компания нам их покрывает, да, то есть смотрите свой договор с агентством и смотрите свою страховку, вот что там указано, чтобы понять, к кому обращаться с претензиями, потому что если есть реальный вред здоровью, его нужно возмещать, да.
7373948, еще успеваем, сделайте тише радио, добрый день. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, у нас прям минута, говорите.
Да, у меня вопрос такой. У нас в СНТ, ну, лично на нашем участке, деревья большие и перекрывают провода. Ну и на других участках то же самое. Так вот вопрос, кто должен обрезать эти деревья, потому что это же опасно. Председатель СНТ как бы требует, чтобы собственники это все обрезали.
Правильно требует. А если деревья не собственников, то управляющая компания, либо поселение, поселок, кому эти деревья принадлежат. Так это все и происходит.
Хорошо, а если что-то произойдет, вот когда будут обрезать эти провода, то кто будет виноват?
Обрезать же... деревья вы имеете?
Деревья.
Да. Смотрите, вот тут далеко ходить не надо, мы делали то же самое, также провода. Это обязательно, если деревья задевают ЛЭПы, вот эти провода электроэнергии, обязательно должна сетевая организация, управляющая деревья при...
Они проверяют, что если есть, выносят предписание. Конечно, это же опасно, потому что маленькое замыкание, искра дерева вспыхнула, весь поселок.
У вас или администрация сельского поселения вашего, или администрация СНТ вашего. Вот.
Так кто должен, собственник или...
Да нет же, если ЛЭП, вы не лезьте. Если там электричество, не надо трогать.
Это если высоковольтные.
Вольтные, конечно, не надо.
А если обычные?
А какие обычные другие,
но,
какие?
Все, но есть они... обычные, есть обычные провода.
Ну, там 380 подключены.
Нет, да. Боже, все, да. Человек, если это все опасно, нельзя этого делать. И все, что связано вот с этим электричеством, потом еще, не дай бог, оборвете, и на вас это повесят. Обращайтесь в руководство своего СНТ. А вот, например, если у вас борщевик заведется на территории, тогда 5000 штрафа у вас будет. Вот такая вот история, так что действуйте.
Поэтому, чтобы не ждать предписаний, да, обязательно.
Мария, отец получил участок в 90-е, слушатель наш, вступил в наследство в 2009-м, просто участок. Потом в 2011-м организовалась СНТ. Я туда не вступал, ничего не платил, никаких штрафов не приходило. Теперь говорят, что я должен этому СНТ 360 тысяч, это закон...
Ну, нужно посмотреть требования, за что требуют. То есть они требуют, очевидно, за 10 лет по 36 тысяч в год, ну вот по 3 тысячи рублей в месяц каких-то взносов. Нужно смотреть вот с того момента, кто отец являлся членом этого СНТ или не являлся, и более внимательно рассмотреть все эти документы. 24 вопроса за сегодняшний час
это
от наших радиослушателей.
Руслан Николаевич пишет, а ты посчитала вопрос про родственника?
Да.
Лиля, богиня неописуемой красоты, блистательного ума и мудрости.
Благодарю.
Пишет тебе. Ну все, мы уже не успеваем больше. Господа, спасибо большое. Это была Лилия Петрик, наш народный адвокат сегодняшний.
Подписывайтесь на мои социальные сети. Там много нужной полезной информации бывает. Ну и можно иногда задать вопрос.
Саша Зумк пишет, что у нас председатель все сам обрезает, все вот эти деревья. Все, Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока!
Пока!